Это Катя.
Рима здесь, и ты привет.
А это Рима.
Привет, Катюш.
Катя переехала в Испанию.
Мы ничего не знали, во что мы ввязываемся.
А Рима во Францию.
Собирал орешки и не тратил их.
Как же им живется? Подкаст «Иммигрантки».
Подкаст «Иммигрантки» продолжается. Мы здесь вместе с Римой. Рима, привет!
Привет, Катюш!
И рассказываем о нашей жизни в эмиграции. Я в Испании, Рима во Франции. Сегодня мы поговорим об одной очень важной теме. О том, как мы приобретали жилье в Барселоне и потом, как мы его ремонтировали. Ой, ну я в Барселоне, ты во Франции, конечно же. Расскажи, Римуль, какие были основные челленджи, когда ты покупала жилье? Как все это происходило во Франции? Потом я расскажу нашу историю.
Ага. Основной, наверное, самый сложный челлендж – это было его найти. Найти подходящее жилье. У нас на это ушло 2.5 года.
Ого!
Мы искали долго и упорно. Все, наверное, чуть ли не каждые выходные мы ходили смотреть дом. Или на самом деле когда мы начали искать, у нас были такие очень высокие планы, мечты. Мы хотели построить наш идеальный дом, и поэтому мы начали искать сначала участок, землю. Но так как мы хотели приблизиться максимально к Парижу, и у нас такие были определенные критерии по поводу транспорта, по поводу времени, мы хотели меньше часа добираться до работы, то поэтому найти участок с этими критериями недалеко от Парижа, который бы был еще и недалеко от станции, у нас здесь ходят, есть пригородные поезда, есть городские электрички. Городские электрички – те, которые пересекают Париж и едут дальше в пригород. И мы хотели быть не более 10 минут пешком от, потому что мы хотели именно ходить пешком до станции и не вообще забыть про машину, не ездить на машине. То, конечно же, найти участок с такими критериями было просто невозможно. А еще у нас был еще бюджет, надо было вложиться в бюджет. То найти было практически невозможно. И прежде чем начать наши поиски, что, наверное, самое логичное, это мы пошли в банк на встречу с нашим банкиром. Не швейцарским. И на основании наших зарплат, и здесь во Франции есть такое правило, такой негласный закон, что твой ежемесячный выплат по кредиту не должен превышать 33% от твоего общего заработка. И учтя все это, наш банкир сказал, что у вас бюджет от 250 до 350 тысяч евро. И в эту сумму еще входит 7% налога. Это 5% налога государству и 2-2,5% нотариусу за сделку. То есть, получается, от этой суммы надо еще вычесть 7%, и вот это будет твоя сумма, чтобы приобрести жилье. И в то же время банкир нам сказал, ну, говорит, удачи вам с таким бюджетом и с вашей зоной. Потому что с таким бюджетом вам надо удаляться от Парижа. Не приближаться, а удаляться. Ну, мы не послушали и, наверное, год-полтора упорно искали, ходили, звонили агентствам, ходили, смотрели. И нам ничего не нравилось. Во Франции, на самом деле, очень, наверное, как и в России, есть такой один хороший сайт, называется «Селюже», куда постят объявления агентства. Также есть еще сайт PAP, туда постят в основном частные лица. И есть еще третий сайт «Любонкуан». Это сайт, где продают все, начиная от машины до чашки, квартиры, все что угодно. Там постят и агентства, и частные лица. Вот, так что мы зарегистрировались на всех сайтах, поставили оповещения, чтобы нам приходили объявления, и мы их мониторили чуть ли не каждый день. И после долгих, упорных поисков пришли к выводу, что мне надо искать новую работу с более высокой зарплатой. Что, собственно, я и сделала. И вот когда я уже пришла на работу, на которой я сейчас, у меня повысилась зарплата. И уже тогда с нашим новым бюджетом максимальным, то есть мы уже были на максимуме, мы уже только после этого смогли найти, после 2 лет поисков и хождения по этих, мы смогли найти наш идеальный дом.
Ура!
Ура, да. И причем мы рассматривали определенные зоны, определенные города, и вот город, в котором мы нашли, в котором мы сейчас живем, мы его не рассматривали, потому что он был очень близко к Парижу, и мы думали, что здесь нереальные высокие цены. Но, как выяснилось, цены здесь были как раз-таки очень доступные, хотя от моего города до Парижа это всего... Третья остановка — это уже Париж. То есть это очень близко. Это 10 минут, и ты уже в Париже. Не в центре, но в Париже. И я помню, я долгое время не понимала, почему здесь такие низкие цены. И мне, как мне потом объяснили, так как я не пользуюсь машиной, то мне это в голову не пришло. На самом деле город находится довольно далеко от трассы, которая вообще от трассы. То есть он не стоит прямо на трассе, а чтобы доехать до трассы, надо переехать в другие города. А это означает многочисленные светофоры, время, пробки, и поэтому город не котировался. Но сейчас в связи с карантином, с ковидом, и люди стали искать пути, как бы они стали искать жилье за пределами Парижа, и наш город вдруг стал котироваться.
Ух ты! Ну вот так, никогда не знаешь, как...
Да, никогда не знаешь.
Во что выльется эта покупка недвижимости. То есть, получается, план действий таков. Сначала выяснить твой бюджет.
Да, это самое главное.
Потом зарегистрироваться на всех сайтах, где можно, где выставляются объявления.
Да.
Квартир, подписаться на новости и учитывать, какими видами транспорта ты будешь пользоваться в будущем. Если это машина, то искать что-то поближе к трассам. Если это общественный транспорт, то ближе к путям железнодорожным, к станциям. Ну, мы на самом деле искали примерно так же. То есть у нас было четкое было понимание тех зон, в которых мы хотим найти квартиру. И тоже наши поиски начались где-то 3 года назад. Но мы, честно говоря, не очень активно искали. То есть мы так лениво искали. Мы просто периодически мониторили и ходили, смотрели квартиры, чтобы просто понять, какой рынок, какие квартиры и сколько примерно стоят, как можно сторговаться, как отличается стоимость, если квартира отремонтирована или не отремонтирована. И в итоге, после всех поисков, мы нашли квартиру, которая была в ужасном состоянии, но она была прям вот в нужной нам локации. И, конечно же, это означало, что мы должны будем сделать в квартире полный ремонт. То есть не просто косметически там покрасить стены, но это было все: электричество, отопление, пол, стены, потолок, все-все-все. И мы, когда подписали документы, у меня муж подписал на ипотеку, мы еще не знали, во что мы ввязываемся. Вот. А расскажи, как сам процесс проходил подписание документов, что для этого было нужно, и было ли это все сложно или достаточно, наоборот, оперативно и просто?
Когда мы нашли наш идеальный дом, это была любовь с первого взгляда, это была настолько любовь с первого взгляда, что мы даже не увидели, что напротив был другой дом, и окна спальни выходят практически на окна другой спальни. Но такое бывает, именно так и покупают дома. Когда, значит, мы его нашли, мы сказали агентству, все, да, мы... Мы, кстати, торговались. Мы сторговались на... От официальной цены на 20 тысяч мы снизили цену. Мы хотели больше.
Нормально.
Да, мы хотели снизить Отлично. Больше, но не получилось. Нам отказали. И когда, значит, бывший хозяин дома согласился на эту цену, то мы поехали в агентство, и мы с агентством заключили такой договор, в котором была, да, указана цена, на которую мы согласились, и в которую ты подписываешь, ты утверждаешь, что ты соглашаешься на покупку, то есть ты уже... Да.
Вносишь депозит, как бы, да?
Нет, ты еще не вносишь депозит, но ты уже не можешь отказаться без последствий. И у тебя есть 10 дней... чтобы отказаться без последствий, а потом уже по прошествии то ли 10, то ли 14 дней ты уже не можешь отказаться. И ты дальше идешь в банк и уже собираешь документы на кредит для банка. И если банк тебе отказывает, то ты с этим отказом можешь без последствий отказаться от покупки дома. А если банк тебе дает кредит, то уже следующее твое рандеву – это уже у нотариуса. И обычно это 3 месяца после подписания документа с агентом, с риэлтором. То есть тебе дается 3 месяца на то, чтобы найти кредит, а хозяинам дома дается 3 месяца на то, чтобы вычистить дом и съехать.
Ага, понятно.
Подкаст «Иммигрантки».
В нашей ситуации нам удалось тоже сторговаться, и причем нам снизили существенную сумму на 42 тысячи евро, представляешь?
Да, неплохо. Это, да, это очень хорошо.
Это и вообще я недавно говорила с агентством, а вернее, с агентом недвижимости, это просто там знакомые знакомых, и он объяснил, что можно смело требовать снижения цены на 20%, это абсолютно нормально. То есть это все закладывается обычно в цену, вот это легкое повышение цены. И можно успешно сторговаться, это всегда нужно делать. Но в нашем случае мы просто, ну, объективно там стоило все это гораздо меньше, потому что мы понимали, что там огромная сумма еще уйдет на ремонт. И мы за счет этого тоже смогли эту сумму квартиры существенно снизить. Плюс у нас, просто прежде чем расскажу о том, как подписывались документы, еще важно обращать внимание, ну, не только на тот район, где находится квартира. Мы уже как-то говорили об этом в подкасте, когда говорили о поиске съемного жилья. Очень важно смотреть на год, когда был построен дом, в котором находится ваше жилье. Потому что здесь, например, в Барселоне, в 50-х, 60-х, 70-х велась массовая застройка. И при застройке использовался цемент с алюминием. И здесь есть такое явление, которое называется алюминосис. То есть этот цемент, он по прошествии времени становится пористым и каким-то очень зыбким, и он может... меняется его структура, и из-за этого обрушается иногда здание. Поэтому это очень такое опасное явление. И даже в каких-то, по-моему, 90-х годах какая-то бабуля, что ли, умерла из-за этого обрушения. И поэтому сейчас, когда люди ищут жилье, они достаточно серьезно подходят к тому, если дом, допустим, был в каком-нибудь 55-м году, например, построен, а они настаивают на том, чтобы собственники жилья проводили вот этот тест на алюминосис. Ну, вообще лучше, конечно, такое жилье не покупать, а если вы его покупаете, то, скорее всего, вам придется укреплять структуру здания какими-то металлическими балками, и это все очень существенно удорожает жилье. Вот у меня одна знакомая купила дом, там небольшой такой дом, по-моему, двухэтажный, один этаж занимает одна семья, да второй этаж занимает другая. И выяснилось только после покупки, что дом вот этот... имеет этот существенный недостаток, алюминосис, и потом выяснилось, что ремонт вот этого дома, то есть вот это поддержание структуры дома, стоит что-то в районе, по-моему, 40 тысяч евро. То есть она купила, не зная этого, и потом, конечно же, она потом судилась с собственниками жилья, которые ей об этом не сказали. Я не знаю, чем закончилась там вся эта история, но там по срокам как-то было все сложно. То есть если проходит определенное время с момента покупки, ты уже не можешь, ну, условно говоря, жаловаться. В общем, там масса нюансов юридических, и чтобы не попасться вот на эту удочку, лучше проверить заранее качество вот этого жилья и имеет ли оно какие-то такие недостатки. А потом проверить заранее, нет ли на этом жилье каких-то долгов. Бывает так, что жилье покупалось в ипотеку, бывает так, что, например, администрация города планирует, ну или просто планируется ремонт фасада здания. Тут очень много в Барселоне старинных зданий, и очень часто их ремонтируют фасады, и за это все платят собственники жилья. Они разделяют расходы на такой ремонт. И иногда получается так, что эти расходы, они не учитываются при покупке жилья, и потом задним числом тебе говорят, а вот ты нам еще должен там, несколько тысяч на то, чтобы отремонтировать фасад или там, поменять лифт, или что-то еще такое вот сделать. Поэтому лучше уточнять тоже и прописывать в документах, что сделка будет недействительной, или что эти расходы, если они вдруг окажутся, что какие-то есть расходы, не оплаченные предыдущим собственником, то он их оплачивает потом постфактум, если вдруг они откуда-то там вылезут неожиданно. Ну и потом есть такой термин «нота симпли», это такая бумажка, в которой есть основная информация. Бумажка выдается в реестре государственном регистраторе вот этого жилья. Ты можешь туда прийти и запросить вот эту справку, так скажем, о жилье, чтобы тебе выдали информацию о том, сколько метраж этого жилья, кто реальный собственник, потому что бывает так, что продает жилье на самом деле организация или лицо, которое не является собственником или которое является со-собственником. То есть не только это лицо должно принимать решение о продаже жилья. В общем, там содержится вся информация, в том числе и информация о долгах этого жилья. И это тоже очень важно проверять перед покупкой. Так вот, про документы быстренько тоже расскажу. Процесс довольно похожий. Сначала ты заключаешь такой договор, который называется ARRES. Это такая как бы предпокупка, твое обещание купить это жилье. Но в Испании чаще всего ты должен заплатить депозит, некий депозит, Иногда он номинальный, иногда достаточно неноминальный. Этот депозит выступает гарантией того, что ты обещаешь купить это жилье. И если ты его не покупаешь по истечении там определенного времени, то тогда ты теряешь вот эти деньги внесенные. Я, конечно, так как по образованию юрист, я всегда к этим договорам очень придиралась и просила дополнить их разными пунктами, увеличить тоже срок на оформление всех документов с банком и там с нотариусом и покупку жилья, потому что там устанавливается срок для покупки. Плюс вот эти вот условия проговорить, что если вдруг есть какие-то недостатки жилья, которых собственник тебе не сказал, а потом ты о них узнаешь задним числом, то собственник обязан их ликвидировать за свой счет. И вот эти вот долги, как я уже сказала. Вот. Но это прям очень подробное разъяснение. Может, оно и вам и не нужно, но так как это результат пота, крови и слез наших собственных, я думаю, что это полезно, потому что вам поможет сэкономить довольно много времени. Рим, то есть вы подписали договор на ипотеку, а как происходит сама подпись? То есть это все происходит сделка у нотариуса или как у вас это во Франции?
Да, да. Сделка происходит у нотариуса. Как я говорила, это примерно 3 месяца после подписания договора у риэлтора. Угу. И у нотариуса, значит, приходит покупатель и продавец и нотариус. Нотариус зачитывает договор, как бы напоминает все основные пункты. И на самом деле все происходит довольно быстро. И я помню, мы подписывали, у нас была электронная подпись, то есть мы не подписывали бумаги, а мы подписывали как такой планшет, и подпись уже ставилась на договор. И потом нотариус занимается сделкой, он подает все эти документы государству, и там уже государство, видимо, в каких-то регистрационной палате или что-то в этом подобное, он уже оформляет сделку. И в нашем случае это длилось почти год. То есть мы почти год ждали наши документы на дом официальные.
Угу.
И потом, вот еще во Франции с недавнего времени появился такой государственный сайт, на котором есть все сделки за последние 5 лет, все сделки о покупке недвижимости. То есть во всей Франции, вся Франция поделена на зоны. И можно увидеть все сделки с датой сделки, сумма, а также площадь либо квартиры, либо дома и площадь участка. И то есть с этой базой данных уже сейчас намного проще торговаться за дом или за квартиру. Потому что когда искали мы, нам было довольно сложно узнать, какая средняя цена, потому что цены в объявлениях — это как бы желаемые цены, на которые также можно еще торговаться. Но мы не знали, за какую реальную цену продавались дома вокруг нас, например. И поэтому всегда после того, как мы уже купили, мы, наверное, еще несколько месяцев заходили, смотрели объявления, чтобы примерно сравнивать дома нашей площади с нашим, чтобы сравнивать цены, чтобы понять, как бы за реальную цену мы купили или нет.
Кстати, да, это очень важный момент, потому что есть две разные стоимости. Есть стоимость кадастровая жилья, то есть это та стоимость, которую регистрирует государство для данной квартиры или дома.
Да.
Ну, у нас в России тоже есть такое понятие кадастровая стоимость. Можете посмотреть, почитать, что это. А есть стоимость реальная, рыночная. И, конечно же, она чаще всего в большую сторону отличается от стоимости кадастра. Тут очень важно знать действительно вот реальную, настоящую стоимость вашего жилья, потому что можно влететь на большой налог. Если вы покупаете, допустим, договариваетесь как-то с собственником жилья, слушай, братан, давай я тебе официально заплачу, там, не знаю, 100 тысяч, 50 тысяч я тебе заплачу в черную, то это все чревато уплатой налогов дополнительных. Почему? Потому что налоговая, когда видит эту сделку, она анализирует прежде всего реальную стоимость жилья. Она понимает, что, допустим, ага, вот в этом районе жилье на самом деле стоило 150 тысяч. И это означает, что если вы, она видит, что вы заплатили существенно ниже этой стоимости, то вы с этой разницы уплачиваете налог. И потом, вот, кстати, многим приходят письма счастья, так называемые. Даже если они иногда действительно договорились с собственником о сниженной цене, они могут попасть на этот налог, и это на самом деле, конечно, очень несправедливо, и тогда приходится доказывать, что действительно это жилье стоило столько-то, и что потом, допустим, вы его реформировали, вы там делали ремонт, и туда вложились, и теперь оно стоит на порядок больше, но тогда она стоила действительно вот эту ниже средней цены, так скажем, по району. Это важная история, это очень тоже важно учитывать, поэтому лучше, если вам предлагают такие черные сделки или получерные, не соглашаться на них, потому что потом это все чревато.
Подкаст «Иммигрантки».
Процесс подписи в Испании тоже очень похож на французский, то есть это все происходит у нотариуса. И нотариус как раз является тем официальным лицом, которое сообщает о всех переменах собственников жилья в кадастр. То есть он сам все это регистрирует, вам не нужно больше ничего делать. Вы только приходите к нотариусу вместе с собственником жилья, агентство там тоже присутствует. Вам дают всем вот эти большие толстенные документы, договор на подпись. Угу. Вы все перепроверяете и подписываете. Вот такая незатейливая процедура.
Да, еще хотела добавить по поводу цены. Наш город находится на границе не только с другим городом, но еще с другим департаментом. И департамент, в котором я живу, который буквально приклеен к Парижу, он во всей Франции считается, наверное, самым непрестижным, самым опасным и самым бедным департаментом, наверное, всей Франции.
Ничего себе!
Да, это очень страшно. А департамент, который вот находится на границе с нашим городом, он уже считается, он на юге, он считается уже таким более престижным, дорогим, побогаче. Не самый, конечно, богатый, но уже такой среднячок хороший. Мне, чтобы дойти до этого города и следующего департамента, надо примерно 10-15 минут пешком от моего дома. И вот как только ты пересекаешь границу города и департамента, цены на недвижимость повышаются уже примерно на 30%.
Ничего себе!
Да, и, кстати, то же самое в Париже. Там Париж поделен на 20 округов. Сам Париж, на самом деле, очень маленький. И округа, допустим, могут два округа разных выходить на одну и ту же улицу. Как, например, на бульваре Монпарнас. С одной стороны 6-й округ, а с другой 14-й. И 6-й округ, то же самое, та же история. Недвижимость примерно на 30 и, может, даже на 50% дороже, чем на 14-м округе. Хотя дом находится напротив. Ну, просто, да, 6-й считается таким очень богатым,
престижным, да?
Буржуйским, престижным и буржуйским, да, 14 считается уже меньше.
Ну надо же. А как у вас со ставками на ипотеку, по ипотеке?
Да, ставки на ипотеку у нас падали в последнее время и, может быть, даже и сейчас продолжают свое падение. Так что, но зато, если ставки падают, это значит, что цены на недвижимость растут.
Да, а почему? Объясни мне, не экономисту.
Ну, если у тебя больше денег, чтобы что-то купить, и не только у тебя, если у всех больше денег, чтобы что-то купить.
То есть, если инфляция растет, да, то...
Нет, если государство наводняет своих сограждан шальными деньгами вертолетными, то, естественно, с другой стороны, продавцы-производители повышают цены. Я, конечно, не профессиональный экономист, и я не буду вдаваться в объяснение, но это констатация факта.
Понятно. А как у вас ставки фиксированы или...
Ставки у нас сейчас, да, у нас фиксированные ставки, по крайней мере, о всех тех транзакциях, которых я знаю, и насколько я знаю, у нас ставки фиксированные и довольно низкие. Но в нашем случае, в нашем конкретном случае, нам еще повезло, что мой дорогой и любимый, он как белочка, собирал орешки и не тратил их. И он успешно выплатил свой первый кредит за свою первую квартиру.
Как белочка.
Как белочка, да, в этом банке. Ага. И уже когда в своем же банке пришел за вторым кредитом, то его приняли с распростертыми объятиями и сказали, что вы можете не искать, вы уже нашли. И дали нам самый выгодный кредит, учитывая нашу общую сумму, которую мы взяли. Потому что мы взяли практически 500 000 евро. На 25 лет. То есть это огромный риск. Чем дольше срок, на который ты берешь кредит, тем выше риск, а тем выше риск, тем выше процент. Но я считаю, что нам дали очень маленький процент, учитывая наш риск. Нам дали 1.5%, 1.55%.
Да, вообще отличный процент.
Плюс там идет еще страховка. Страховку вот я не могу найти. Какой процент у нас страховки?
Там, по-моему, страховка жилья и страховка жизни, да? Обязательно.
Да, страховка жизни и страховка жилья, да. И причем у нас это же при страховке жизни учитывается твой возраст. Так как мой дорогой любимый старше меня, то у него выше, он платит по страховке выше, больше, чем я.
Вот.
Но кредит мы брали на двоих, потому что, учитывая сумму, надо было две зарплаты брать. И у нас вот получается ровно 33, даже 34% от нашего общего ежемесячного дохода. То есть выплата по кредиту не превышает.
Понятно.
Но это максимальная ставка.
Понятно, очень интересно. У нас есть три варианта ставки. Один вариант — это фиксированный, то есть ставка не меняется вот за весь срок, на который ты берешь кредит, ставка остается прежняя. Потом есть ставка так называемая комбинированная, то есть, например, на первые 10 лет у тебя фиксированная ставка, а потом на оставшиеся года она называется вариабли, то есть, ну, как бы вариативная, да, то есть она зависит от экономических коэффициентов и может меняться как в большую сторону, так и уменьшаться. И есть вариант сразу брать вариативную, ну, тогда процент изначально обычно по вариативной меньше, чем по фиксированной, конечно же, но и риски больше, потому что процент этот может быть плавающим, и ты не знаешь, поползет он вверх или вниз, никогда не знаешь. Вот, мы тоже брали фиксированную, хотя она здесь и считается очень дорогая, и в основном люди, наверное, предпочитают брать комбинированную, то есть на первые 10 лет выплачивать определенный процент, а потом уже готовиться к тому, что этот процент будет меняться. Угу. Кстати говоря, вспомнила, что я хотела сказать тоже, что очень важно договариваться с банком, потому что мы в нашем постсоветском пространстве привыкли к тому, что банки — это такие склянки. Банки — такие учреждения, с которыми бессмысленно о чем-то разговаривать. У них есть свой фиксированный процент, и ты с ним никак этот процент не можешь подвинуть ни в ту, ни в другую сторону. Здесь же все-таки есть определенные рычаги. Можно, если ты, допустим, давно находишься в этом банке, у тебя там счет, они там знают твою историю, и обычно к тебе прикрепляется определенный менеджер банка. Ну, конечно, они там всех не упомнят, но, по крайней мере, они тоже смотрят на всю твою историю. И у тебя есть возможность, ну, если не договориться с ними об уменьшении ставки основной по кредиту, то ты можешь хотя бы снизить проценты какие-то, которые есть дополнительные в твоем договоре по ипотеке. Например, там есть процент по погашению, если ты, допустим, хочешь досрочно погасить какую-то часть кредита, то ты должен платить определенный процент, определенную комиссию. И вот эту комиссию ты можешь смело пытаться снизить или даже вообще убрать. То есть это все зависит от менеджера банка, с которым ты общаешься, и от их возможности это сделать. Но они, как правило, идут навстречу. И есть и другие тоже какие-то комиссии там небольшие в этом договоре. Нужно его хорошо прочитать, чтобы четко понимать, что будет дальше происходить, и попытаться как-то с ними попереговариваться и договориться на более низкие.
Поторговаться,
да-да-да.
Да, у нас то же самое. С банком надо торговаться за сделку, надо обязательно читать договор. Договор обычно занимает несколько страниц, очень скучный, но так как дело касается 20-25 и даже 30 во Франции, максимальный срок — это 30 лет, ты можешь взять кредит на 30 лет, то это, можно сказать, очень большая часть твоей жизни будущей, то очень важно на самом деле понять, как это работает, посчитать, достать свой калькулятор, все посчитать,
да,
и торговаться с банком. И, естественно, надо обратиться в несколько банков, чтобы сравнивать их предложения.
У нас тоже процент по ипотеке отличается, но тоже есть разные. Есть банки, которые предлагают 1.5%, 2%, ну и дальше вверх там до, наверное, 3.5%, вот так примерно. Хотя, ну да, зависит от банка. И, конечно, как Рима говорит, договор лучше читать, чтобы потом не было никаких сюрпризов.
И на самом деле очень выгодно торговаться с банком уже после того, как вы взяли кредит. Вы можете всегда поторговаться с банком, чтобы снизить кредит или даже продать ваш кредит другому банку. И это очень выгодно делать в первые годы, не знаю, в первые 5-10 лет, в зависимости от того, насколько вы взяли кредит, потому что проценты начисляются всегда на остаточную сумму, и в первые годы вы платите больше процентов и меньше капитала.
Да.
И потом процент, он постепенно так снижается. И в конце уже последние годы вы платите в основном только капитал и очень мало процентов.
Да-да-да, точно. Это также здесь работает, да, и везде.
Везде это работает.
Римуль, спасибо тебе большое за такие инсайты. Какие-то для меня даже стали сюрпризом. И было очень интересно слушать тебя. Я думаю, что те, кто нас тоже слушают, они могут рассказать о своем опыте покупки жилья за рубежом, как это у них проходило, какие были сложности и как они с ними справлялись. Спасибо большое.
Спасибо тебе, дорогая.
Хорошего тебе дня.
Спасибо тебе.
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».